Ужасный случай. Мистер Джеймс Дэффи поселился на Чапелизоде, потому что хотел жить как можно дальше от центра своего родного города, и потому что находил все другие предместья Дублина жалкими, вульгарно-претенциозными и современными. Он жил в старом темном домике, и из окон взор его падал на старый заброшенный винокуренный завод или поднимался вдоль неглубокой реки, на берегах которой стоит Дублин. В его комнате не было ковров, и на высоких стенах не висело ни одной картины. Он сам приобрел себе всю обстановку. Черную железную кровать, железный умывальник, 4 плетеных соломенных стула, вешалку, ведро для угля, каменные щипцы с решеткой и письменный стол с двойным пюпитром. В алькове поместилась его библиотека, расставленная на некрашенных деревянных полках. Постель была покрыта чистым бельем и красным одеялом в черную полоску. Маленькое ручное зеркало, висевшее над умывальником, и лампа с белым абажуром, стоявшая днем на камине, составляли единственное украшение комнаты. Книги на неокрашенных полках были расставлены снизу доверху по формату. Полное собрание сочинений Вордсворта выстроилось на нижней полке. А Мейнотский катехизис в полотняном переплете, как у записной книжки, стоял на верхней полке в противоположном углу. На столе лежало все необходимое для письма. В ящике стола хранилась рукопись перевода пьесы «Михаил Крамер Гауптмана» с заголовками сцен, подчеркнутыми красными чернилами, и толстая пачка листов, скрепленных медным зажимом. На эти листки время от времени заносилась какая-нибудь фраза, а к верхнему листку, в минуту иронии, был приклеен заголовок рекламы каких-то пилюль против разлития желчи. Когда поднимали крышку пюпитра, оттуда, из глубины ящика, исходил легкий запах, не то карандаши из кедрового дерева, не то клея или перезрелого яблока, случайно забытого внутри. Мистер Дэффи не выносил ни малейшего признака внутреннего или внешнего беспорядка. В средние века про него сказали бы, что он родился под знаком Сатурна. Его лицо, на котором отпечатались прожитые годы, своим коричневым цветом напоминало улицы старого Дублина. Большая, довольно широкая голова была покрыта черными сухими волосами, а рыжие усы плохо скрывали неприятное выражение рта. Выдающиеся скулы усиливали жестокое выражение его лица. Но ни капли этой жестокости не было в его глазах, глядящих на мир из-под рыжих бровей и, казалось, всегда ищущих в людях достоинств, искупающих их недостатки, но часто при этом испытывавших горькое разочарование. Он жил и как бы отдельно от своего тела, и как бы наблюдая все со стороны и бросая на свои собственные поступки, на всю свою жизнь беглые и подозрительные взгляды стороннего наблюдателя. У него была странная автобиографическая склонность, которая заставляла его время от времени сочинять в уме фразы по своему адресу, всегда в третьем лице и в прошедшем времени. Он никогда не подавал милостыни и ходил твердым, уверенным шагом, всегда с неизменной ореховой тростью в руках. В течение многих лет он служил кассиром в частном банке на Бэггет-стрит. Каждое утро он выезжал туда на трамвае из Чапелизода. В 12 завтракал у Дэна Берна, бутылка пива и небольшая тарелка овсяного печенья. В 4 часа он был свободен. Он обедал в ресторане на Джордж-стрит, где чувствовал себя вдали от дублинской золотой молодежи и где меню подходило ему своей простотой, а предпочитаемые блюда — своим отменным качеством. Вечером он проводил за роялем в обществе своей квартирной хозяйки или в прогулках по пригородам. Иногда любовь к Моцарту завлекала его в оперу или в концертный зал. Это были единственные развлечения в его жизни. У него не было ни знакомых, ни друзей, ни веры. Он жил, не делясь ни с кем своей духовной жизнью, навещая своих родственников лишь на Рождество и провожая на кладбище, когда они умирали. Он исполнял эти общественные обязанности, чтобы соблюдать приличия и добрые старые традиции, но сверх того не желал делать никаких уступок законам света. Он позволял себе думать, что при случае мог бы ограбить свой банк. Но так как подобный случай не представлялся, то жизнь его протекала размеренно и однообразно, как повесть без приключений. Как-то вечером, сидя в ротонде, ему довелось соседствовать с двумя дамами. Безмолвный, почти пустой концертный зал всем своим унылым видом предвещал провал. Дама, сидевшая рядом с ним, взглядом обвела зал и сказала: «Как жаль, что сегодня так мало публики. Артистам всегда тяжело петь перед пустым залом». Он понял это замечание как приглашение к разговору. Его удивило, что дама держала себя так свободно. Пока они разговаривали, он старался запечатлеть в своей памяти ее черты. Узнав, что сидящая рядом с ней девушка — ее дочь, он решил, что она лишь несколькими годами моложе него. Ее несколько вытянутое лицо, некогда прекрасное, словно выточенными чертами, сохранило известную живость. Темно-синие глаза смотрели пристально. Их взгляд, поначалу кажущийся вызывающим, после первого же взмаха ее ресниц, обнажал необычайно чувствительную душу, словно в голубой глади озер, отраженную в расширенных зрачках. Но спустя один только миг ее взгляд принимал свой обычный вид. И эта показавшаяся была душа скрывалась в скорлупу благоразумия, а каракулевая жакетка, облекавшая довольно полную грудь, еще более подчеркивала эту вызывающую ноту. Несколько дней спустя он снова встретил ее в концерте на Ирлсфордской террасе и воспользовался моментом, когда внимание дочери было отвлечено, чтобы завести разговор и познакомиться с дамой поближе. Она мимоходом упомянула один или два раза о муже, но без предостерегающей нотки в тоне сказанных слов. Ее звали миссис Синико. Прадед ее мужа был родом из Ливорна. Сам же он служил капитаном на торговом судне, совершавшем регулярные рейсы между Дублином и Голландией. У них была одна единственная дочь. При третьей случайной встрече он набрался смелости назначить ей свидание. Она пришла. Это было началом их сближения. Они всегда встречались по вечерам и выбирали для совместных прогулок улочки самых тихих кварталов. Но эта таинственность была противна мистеру Деффи, и, не желая видаться лишь украдкой, он настоял на том, чтобы миссис Синико пригласила его к себе. Капитан Синико относился благосклонно к его посещениям, видя в нем претендента на руку дочери. Сам он так искренне исключил свою жену из круга своих удовольствий, что не мог заподозрить в ком-нибудь интереса подобного рода к ее особе. Так как муж часто находился в отъездах, а девушка ходила на уроки музыки, мистеру Деффи выпадало немало случаев наслаждаться обществом миссис Синико. Оба они никогда не имели в жизни приключений и не видели тут ничего дурного. Постепенно он стал делиться с нею своими мыслями. Он давал ей книги, излагал свои идеи, вовлек ее в свой мир. Она с благодарностью внимала ему. Иногда в ответ на его отвлеченные рассуждения она рассказывала ему что-нибудь из своего собственного опыта. С почти материнской нежностью она заставляла его раскрывать свою душу. Она стала его исповедником. Она спрашивала его, почему он не записывает своих мыслей. «К чему?» — говорил он с напускным пренебрежением. «Чтобы соперничать с фразерами, неспособными логически мыслить даже в течение минуты? Чтобы упражняться в критике тупоголовых буржуа, которые вверяют свою мораль охране полицейских и в вопросах искусства полагается на антрепренеров?» Он часто навещал ее в их маленьком коттедже в предместье Дублина где они провели немало вечеров вдвоем. Понемногу они ощутили духовное родство и в своих разговорах начали касаться более интимных тем. Общество миссис Синико стало для мистера Дэффи тем же, что солнце для тропического растения. Не раз она засиживалась с ним до глубоких сумерек, не желая зажигать лампу. Тихая и темная комната, уединение, музыка, еще звучавшая в ушах, сближали их. Этот унисон чувств вдохновлял его, сглаживал острые углы его характера, задавал эмоциональный тон его внутренней жизни. По временам он ловил себя на том, что слушает звук собственного голоса. Но в то время, как ее страстная натура все больше привязывалась к новому другу, он слышал странный, безличный голос, в котором узнавал свой собственный. И этот голос настойчиво твердил ему о безнадежном одиночестве души. «Мы не можем отдаваться», — говорил этот голос, — «мы принадлежим только себе». Эти разговоры кончились тем, что однажды вечером миссис Синико, которая, судя по всему, пребывала в необычайном возбуждении, страстно схватила его руку и прижала ее к своей щеке. Мистер Дэффи был чрезвычайно изумлен. Толкование, которое она дала его словам, разочаровало его. Целую неделю он не ходил к ней, потом написал, прося встречи. Так как он не желал, чтобы это последнее свидание было омрачено атмосферой их отныне омраченного святилища, они встретились в маленькой кондитерской у ворот Феникс-парка. Стояла холодная осенняя погода, но, несмотря на холод, они 3 часа проходили взад и вперед по аллеям парка. Они решили больше не встречаться. «Всякая связь, — говорил он, — обрекает нас на страдания». Выйдя из парка, они молча направились к трамваю. Но тут она стала так сильно дрожать, что он, боясь новой вспышки с ее стороны, поспешно распрощался и оставил ее одну. Несколько дней спустя он получил пакет со своими книгами и нотами. Прошло 4 года. Мистер Дэффи вернулся к своей ровной, однообразной жизни. В его комнате царил все тот же порядок. Несколько новых нотных тетрадей прибавилось на нижней полке в шкафу, а на одной из верхних появились 2 томика Ницше. «Так говорил Заратустра» и «Веселая наука». Теперь он редко писал на листках, хранящихся в ящике. Одна из этих редких заметок, написанных через 2 месяца после разрыва с миссис Синико, гласила: «Любовь мужчины к мужчине невозможна, потому что половое влечение здесь противно человеческому естеству, а дружба между мужчиной и женщиной невозможна, потому что само человеческое естество обрекает к половому влечению». Он избегал посещения концертов из боязни встретить ее. Отец его умер. Младший из директоров банка отошел от дел. Он же по-прежнему отправлялся каждое утро на трамвае в город и каждый вечер возвращался из города пешком, скромно пообедав на Джордж-стрит и пробежав глазами по листам вечерней газеты вместо десерта. Однажды вечером, поднося ко рту кусок говядины с капустой, он внезапно остановился. Взгляд его упал на заметку в вечерней газете, которую он читал, прислонив графин. Он положил кусок на тарелку и внимательно прочел статью. Потом выпил стакан воды, отодвинул тарелку в сторону, развернул газету и, положив ее перед собой между локтями, перечел заметку еще раз. Из капусты белее начал стекать на тарелку остывающий жир. Подошла официантка и осведомилась, доволен ли он тем, как приготовлен обед. Он ответил, что обед очень хорош, и заставил себя с трудом проглотить еще несколько кусков. Затем заплатил по счету и вышел. Он быстро шагал в ноябрьских сумерках.
Толстая ореховая трость мерно постукивала по тротуару, и желтоватый уголок газеты торчал из кармана пальто. На пустынной дороге, ведущей от ограды Феникс-парка и Чапелизодом, он замедлил шаг. Его палка стучала не так уверенно, прерывистое, похожее на вздох дыхание, сгущалось паром в морозном воздухе. Дойдя до дому, он поднялся прямо в свою спальню и, вынув из кармана газету, перечитал заметку у окна при тусклом свете угасающего дня. Он читал ее не вслух, но шевелил при этом губами, как священник, который бормочет молитвы. Заметка гласила: «Смерть женщины в Сидней-Перейт. Ужасный случай». Сегодня в Дублинском городском госпитале помощник судьи, сам судья Леверт находится в отсутствии, произвел следствие по делу миссис Эмили Синико, 43 лет от роду, погибшей вчера вечером на вокзале в Сидней-Перейт. Следствие показало, что покойная попыталась перейти пути и была в ту же минуту сбита с ног локомотивом 10-часового пассажирского поезда, прибывшего из Кингстоуна, и что полученные ею телесные повреждения головы и груди оказались смертельными. Машинист Джеймс Леннон показал, что он служит в железнодорожной компании уже более 15 лет. По свистку кондуктора он пустил паровоз, но через несколько секунд застопорил ход, услышав крики. Поезд шел со средней скоростью. Носильщик Дюн показал, что в ту минуту, как поезд тронулся, он заметил женщину, пытавшуюся перейти через рельсы. Он бросился к ней с криком, но прежде чем успел добежать до нее, она была сбита локомотивом и упала на землю. «Присяжный, вы видели, как дама упала?» «Свидетель, да». Сержант полиции Кроли показал, что, прибыв на место, он нашел жертву на платформе без малейших признаков жизни. Он велел до прибытия санитарной кареты перенести ее в зал ожидания. Полицейский констебль подтвердил его показания. Доктор Халониур, хирург городского госпиталя Дублина, заявил, что у погибшей обнаружен перелом двух нижних ребер и серьезные ушибы правого плеча. Во время падения она также разбила правую сторону головы. Все эти повреждения недостаточны, чтобы причинить смерть здоровому человеку. Смерть, по его мнению, произошла от шока и внезапной остановки сердечной деятельности. Мистер Петерсон Финлей от имени железнодорожной компании выразил свое глубокое сожаление по поводу несчастного случая. Железнодорожная компания всегда принимала все меры, чтобы воспретить пешеходам переходить пути иначе, как по пешеходным мосткам, развешивая в этих целях указатели по всем вокзалам и используя автоматические шлагбаумы на переездах. Покойная имела обыкновение переходить пути поздно вечером, и, принимая во внимание другие обстоятельства дела, мистер Финли считает, что железнодорожные служащие не заслуживают порицания. Муж покойный, капитан Синика, проживающий в Лианвилле, равным образом дал свои показания. Он подтвердил, что погибшая действительно была его женой. Он заявил, что в момент происшествия находился за пределами Дублина и только нынче утром вернулся из Роттердама. Они были женаты 22 года и очень счастливо прожили до последнего времени. Года два тому назад жена его пристрастилась к спиртным напиткам. Дочь покойной, мисс Мэри Синика, показала, что в последнее время ее мать начала выходить по вечерам за спиртным. Она часто пробовала влиять на свою мать и уговаривала вступить в общество трезвости. Сама она вернулась домой час спустя после постигшего их несчастья. Основываясь на показаниях доктора, суд вынес приговор и освободил Леннона от всякой ответственности за произошедшее. Помощник судьи сказал, что это несчастный случай, и выразил соболезнования капитану Синику и его дочери.
Он рекомендовал железнодорожной компании принять скорейшие и энергичные меры, чтобы подобные случаи не повторялись впредь. Ответственность за случившееся не возложили ни на кого. Мистер Дэффи отвел глаза от газеты и взглянул в окно на мрачный вечерний пейзаж. Река текла спокойно мимо заброшенного винного завода, и время от времени загорался одинокий огонек в каком-нибудь домишке на обочине Луканской дороги. Какой конец! Весь рассказ о ее смерти возмущал его, особенно когда он думал о том, что когда-то делился с ней самыми сокровенными своими мыслями. Его тошнило от избитых фраз, от фальшивых выражений сочувствия, от осторожных слов подкупленного репортера, который старался замолчать подробности банальной и вульгарной смерти. Она не только унизилась сама, она и его унизила. Он словно наяву увидел всю жалкую картину пьянства госпожи Синика, ее низкий и отвратительный порог. И это подруга его души. И ему припомнились образы несчастных, шатающихся женщин, которые попадались ему с бидонами и бутылками по дороге в бар. Боже, какой конец! Очевидно, это была женщина, плохо приспособленная к жизни, безвольная, бесхарактерная, всегда готовая сделаться рабой своих привычек, одна из тех жертв, на костях которых зиждется цивилизация. Но как она могла пасть так низко? Как он мог так ошибиться в ней? Он вспомнил ее порыв в ту злосчастную ночь и осудил ее еще более жестоко, чем прежде. И он теперь без малейшего колебания поздравлял себя с тем, что так удачно разрешил этот вопрос. Сгущалась ночная мгла, и мысли его начали путаться. Ему почудилось, что рука умершей коснулась его руки. Потрясение, которое сначала отдалось тошнотой и спазмом в желудке, вызвав дрожь, владело теперь его нервами. Он быстро надел пальто, шляпу и вышел на улицу. Холодный воздух пронзил его на пороге и заполз в рукава. Добравшись до трактира у Чапелизотского моста, он вошел и заказал себе горячего грогу. Хозяин почтительно прислуживал ему, даже не пытаясь заговаривать. В трактире было 5 или 6 рабочих, которые обсуждали стоимость поместья какого-то помещика из Кильдерского графства. Время от времени они прихлебывали из огромных кружек и курили, сплевывая на пол и сгребая тяжелыми сапогами опилки, чтобы прикрыть свои плевки. Дэффи сидел на табурете и смотрел на них, не видя и не слыша. Скоро они вышли, и мистер Дэффи заказал 2-й стакан и долго засиделся за ним. В трактире было очень тихо. Хозяин потягивался за прилавком, читая газету и позевывая. Время от времени слышался гулкий звон трамвая, далеко разносящийся по пустынной дороге. В то время как он сидел, мысленно вновь проживая проведенные ими дни, и вновь вызывая в памяти 2 противоположных образа, которые остались от нее, он явственно ощутил, что она действительно умерла, перестала существовать, сделалась воспоминанием. Ему стало не по себе. Он спросил себя, мог ли он поступить иначе. Он не мог бы выдержать этой комедии притворства, но не мог бы и жить с ней открыто. Он поступил, как ему казалось, самым лучшим образом. В чем его вина? Но теперь, когда она ушла, он понял, до какой степени ее жизнь должна была быть одинокой все эти долгие вечера, которые она просиживала одна в своей комнате. И его жизнь тоже будет одинокой, вплоть до того дня, когда и он умрет, когда просто перестанет существовать, превратится в воспоминание, если только кто-нибудь будет вспоминать о нем. Было уже 9 часов, когда он вышел из трактира. Ночь была темна и холодна. Он вошел в Феникс-парк через ближайшие ворота и стал гулять под облетевшими деревьями. Шел по обледенелым дорожкам, где они гуляли вдвоем 4 года тому назад. Ему казалось, что он идет рядом с ней, в темноте, что ее голос шепчет ему на ухо, ее рука касается его руки. Он остановился и прислушался. Почему он отказал ей в праве жить? За что он обрек, сам приговорил ее к смерти? Он чувствовал, что его правильный нравственный мир разлетается вдребезги. Когда он дошел до вершины Мэгазин-Хилла, он остановился и окинул взглядом реку, убегавшую к Дублину, красные огни которого гостеприимно мерцали в холоде ночи. Взгляд его скользил по холму, и в самом низу, у подножия холма, в тени ограды парка, он увидел растянувшиеся, словно тени, человеческие тела. Это греховодная, крадущаяся, продажная любовь наполнила его отчаянием. Он ненавидел себя, свою собственную честность, чувствовал, что навсегда изгнан с праздника жизни. Одно человеческое существо, кажется, любило его, и он лишил его жизни и счастья. Он обрек его на бесчестье, на позорную смерть. Он знал, что люди, валяющиеся там внизу, следят за ним и ждут, когда он уйдет. Он перевел глаза на темную зеркальную реку, извивая змеей текущую по направлению к Дублину. За рекой он видел товарный поезд, который, покачиваясь, отходил от Кингсбриджского вокзала, словно червяк с огненной головой, ползущий во мраке упорно и трудолюбиво. Поезд медленно скрылся, но прерывистое дыхание паровоза продолжало жужжать в ушах, повторяя слоги имени Синико. Он вернулся назад той же дорогой, которой пришел, и шум паровоза, точно молоток, все стучал в ушах. Он начал сомневаться в реальности того, о чем говорила его память. Остановился под деревом и стал ждать, когда умолкнет этот шум. Он уже не чувствовал ее рядом с собой во мраке. Ее голос не раздавался в ушах. Несколько минут он прислушивался, но не услышал ничего. Ночь была безмолвна. Прислушался еще. Совершенно безмолвно. Он понял, что он один, совсем один.